Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 18 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня Людмила Стебенкова, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья. Людмила Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Это прямой эфир 7373948, код города 495 по телефону, если будете звонить. Если будете писать смс, то номер плюс 7-925-48-94-8. На этот же номер, если пишете через телеграм, через сайт говоритмосква.ру, можете писать через Твиттер. Первым делом я хочу вас спросить, как председателя комиссии Мосгордумы, конечно, но все-таки по здравоохранению, охране общественного порядка.
Здоровье.
Почему на самом деле это в некотором смысле связанные вещи? Потому что первый вопрос – это и общественный порядок тоже. Роскомнадзор заблокировал 8 групп в социальных сетях за пропаганду суицида. Это стало большой проблемой после того, как об этом написала «Новая газета». Теперь об этом начинают спорить. Это правда проблема?
Ну, это проблема, да, потому что мы знаем, что есть сайты, которые сегодня склоняют детей к суициду. И недавно, вот я вчера прочитала в Фейсбуке пост моей коллеги Ярославцевой, она директор гимназии, о том, что есть такая проблема, что нужно вести беседы с родителями, чтобы они понимали, на какие сайты их дети заходят в интернете.
С вашей точки зрения, учитывая то, что происходит с интернетом в стране и в мире в целом, родители могут реально контролировать детей?
Вы знаете что, во всяком случае, родители могут с детьми общаться и их об этом предупреждать. Я могу вам сказать, что я начала беседы со своей дочерью про наркотики, когда ей было 6 лет. Вот. И я как бы достаточно плотно в ее вот голове поселила вот эту ситуацию, связанную с тем, что это опасно. Я могу сказать больше. Мы не отходим от этой проблемы. У нас прошел вот в этом году круглый стол вместе с комиссией по образованию как раз по... Вернее, не в этом году, а в конце прошлого года. Круглый стол, связанный с блоком безопасности. Безопасности для детей. Это имело отношение к безопасности в интернете в том числе. И там как раз мы обсуждали вопросы, связанные с суицидом и с сектами, и с всевозможными заманухами, которые для детей там есть, на которые они могут попасться. То есть в школе это тоже есть. Вот в рамках уроков ОБЖ это введено. И мало того, у нас там целый блок безопасности от наркотиков, от алкоголя, безопасности по ВИЧ-инфекции. То есть такой серьезный блок безопасности. Мы его разработали вместе с методическим центром департамента образования. Это наша комиссия. И вот уроки, собственно говоря, они в школах проходят. Но я с вами абсолютно согласна, проблема серьезная. Если знаете, вот знаете, для себя, честно говоря, никак не могу понять мотивацию тех людей, которые эти сайты организуют. Вот для того, чтобы склонять детей к суициду. У меня такое есть ощущение, что это люди, может быть, не совсем психически здоровы. Не знаю. Как вариант, может быть. Я не знаю, вот этих людей, которые сайты этих организуют, их привлекали к какой-то ответственности? Вот у меня такой-то информации нет на сегодняшний день.
Тогда возникает другой вопрос. Ведь, пытаясь обсуждать эту тему, часто говорят о том, что это ведь интерес детей. И взрослый человек, если бы он просто хотел так или иначе вовлечь подростка, он бы ничего не мог сделать, если бы такового интереса не существовало. Ну а с этим интересом-то что сделаешь?
Я не думаю, что это интерес детей. Интерес у детей всегда возникает под воздействием действий взрослых. Вот и все. Извините меня. Значит, если детям мы не будем показывать порнофильмы, то у них никогда не возникнет интереса к порнографии. Согласны? У них будет интерес к мультфильмам, там, каким-то вещам детским и прочим. Но это то, с чем мы спорим все время там, с коллегами различными, непонятными, значит, которые там пытаются сегодня там вести секс-воспитание с 5 лет или с 4 лет. Понимаете? Вот. То есть у каждого возраста есть свой как бы момент. Что касается суицида, то это вообще вневозрастная ситуация. Понимаете, человек приходит в этот мир и уходит из него. Он приходит не сам, да, он приходит по воле Всевышнего и уходит по воле Всевышнего. Так, по большому счету, если мы говорим вообще для людей, как бы, ну, для всего социума. И сегодня никто не имеет права покушаться на чужую жизнь. Никто не имеет права.
Но дети сами имеют право покушаться?
Нет, конечно. Понимаете, как дети, дети, у них незрелая вообще психика. Дети могут пойти на это под различными, как бы, ситуациями. В частности, они могут пойти, в том числе, под там, от несчастной любви, там, да, чаще всего это бывает в подростковом возрасте, там, от каких-то моментов. Кстати говоря, вот мы когда спорили с покойным ныне сексологом Агарковым, да, о том, значит, когда нужно вводить сексуальное воспитание, нужно ли его вообще вводить, я считаю, что его вводить не нужно, нужно вводить семейное воспитание. Есть исследования целые, что дети, у которых был ранний половой дебют, очень подвержены суициду. Потому что это не соответствует их возрастной ситуации, это серьезный стресс для психики, и дети идут вот на суицид.
Но наши слушатели пытаются все-таки понять, откуда это берется. Вот 424-й, например, уверен, что интерес у детей появляется просто потому, что он обусловлен биохимией человека.
Просто делают красивую обертку, делают красивую конфетку. Вот и все, не более того. Не более того, люди, с моей точки зрения, сами не очень психически адекватные, пытаются под воздействием, как бы, собственных каких-то непонятных историй, значит, вовлечь в это большое количество людей путем пропаганды в интернете. Это вот моя версия.
Но, может быть, они не столько красивую конфетку делают, сколько кто-то делает эту конфетку запретной для ребенка?
Ну, подождите, вот... Я не очень понимаю, вот есть ребенок, ему 5 там, или 7-10,
скорее, ну,
как правило,
больше 10,
как правило, 14
конечно.
Лет, да? Вот в 14 лет ребенок, у которого стоит на пороге большой жизни, перед которым стоит новые горизонты в профессии, новые горизонты в его развитии, вдруг ему говорят: ничего это не нужно, тебе нужно пойти и броситься с 10 этажа. Что может, почему ребенок, почему ребенку, нормальный ребенок, почему на это может пойти? Ему, понимаете, любому человеку, во-первых, это страшно. Это страшно. Да, значит, я не думаю, что у ребенка лично есть к этому интерес. Ему начинают наверняка там петь песни о том, что вот ты, значит, там какие-то фантастические вещи бредовые, галлюциногенные, которые есть в мозгах этих людей. Либо наркоманов, либо, еще раз говорю, психически не очень здоровых, понимаете, которые хотят вовлечь вот в свою навязчивую идею других людей.
Это 192-й спрашивает, может быть, это результат отсутствия веры? Ну, вот, к примеру, в христианстве пишут, что он суицид – это грех. И тогда проблемы нет.
Конечно, если это ребенок ходит в храм, конечно, если это ребенок в православной семье воспитывается, то там это может быть, один на миллион, да? Потому что действительно ребенка так воспитывают. А если это ребенок, который в такой семье, где процветают какие-то там пороки, мы часто же, то это наиболее уязвимые вещи для этого, потому что...
Тогда мы возвращаемся в интернет, и мы понимаем, что там появляются новые возможности. И мы же понимаем прекрасно, что первое, что приходит на ум большинству родителей, закрыть,
конечно,
запретить.
Да.
Как вы на это смотрите?
Я абсолютно с ними согласна.
А как это можно сделать?
Роскомнадзор для этого и существует. Для этого мы и закон этот продвигали очень долгое время о защите детей от информации, приносящей вред их здоровью. Поэтому все правильно. Роскомнадзор выполняет свою функцию, он блокирует эти сайты. Я вообще не очень знаю сейчас, подлежат ли уголовной ответственности тех, кто эти сайты организует. Я бы привлекала уголовную, сажала бы. И...
Но ими-то занимаются правоохранительные органы, насколько я понимаю, во всяком случае, по новостям. Но вот это вот Роскомнадзор делает свою работу, говорит.
Абсолютно, он делает свою
Они
работу.
Они закрывают одно, открывается другая.
Ну, послушайте, совсем недавно я в Роскомнадзор написала тоже, мне прислали какое-то порно на мой твиттер, я не помню. Я все это скопировала, отправила в Роскомнадзор. Мне Роскомнадзор написал, что это как бы не совсем их функция, отправили в правоохранитель, правоохранительные написали, что это находится на территории Австралии, поэтому они сделать ничего не могут. Поэтому вопрос в том, где находятся эти сайты тоже. Если это на наших как бы доменах, то, понятно, мы можем это блокировать. Если это на доменах каких-то зарубежных...
Но выход-то из этого один, собственно, взять и отгородиться.
А выход первое, если есть возможность закрыть, второе, объяснять детям весь кошмар того, что предлагается.
Усомнившийся Макар задается вопросом. Вот вы же занимаетесь вопросами здравоохранения,
да.
Но объясняете причину человеческой смерти божественными причинами, мол, по воле Всевышнего.
Ну, я верующий человек, я это не скрываю, я хожу в храм и верю в Бога, поэтому вы мне задали вопрос, я на него ответила.
С вашей точки зрения, это Игорь задается вопросом, в школах надо восстанавливать этику и психологию семейной жизни?
Да, я считаю, нужно восстанавливать этику, психологию и семейную жизнь. Мы вообще предлагаем ввести уроки семейного воспитания. Ну, это аналогия, то, что он говорит. Конечно. У нас же сегодня очень много таких вот экстремальных ситуаций у людей возникает именно из-за того, что они как бы не могут друг другом себя... Они не понимают, что такое вообще семья. Для чего нужна семья, что все-таки человеку одному в жизни жить тяжело, что он создает семью. Несколько другие сегодня преподносятся концепции по семье, вот, о том, что это некое сожительство там двух людей. Это, как правило, вызывает очень серьезные и психические, и эмоциональные напряжения, и большие разочарования. Поэтому я считаю, что семья – это вообще основа общества. Знаете, если уж от харами... Вот у нас был патриарх Кирилл с нами на встрече с депутатами, он выступил и сказал, что вообще семья – это малая церковь, потому что в семье есть любовь, независимо от того, кто ты, значит, какое положение ты знаешь. Тебя любят просто то, что ты есть. Потому что ты член этой семьи, потому что ты там родитель или ребенок.
Но этому нельзя научить в школе.
Этому нельзя научить в школе, это мучает семья, понимаете? Это себя... Почему в школе тоже можно учить? Через литературу, через хорошие примеры, понимаете? Поэтому...
Но не через уроки семейного воспитания.
Ну, и через уроки семейного воспитания. Совокупность, понимаете? Поэтому я, как бы, вы знаете, что я очень жесткий сторонник, очень жестко оставлю нравственность, потому что я считаю, что если общество нравственно здорово, оно здорово и физически. И это напрямую имеет отношение к теме, которую мы сейчас с вами обсуждаем.
Тогда вот Федя пишет, но среди православных семей ведь тоже дети уходят в затворничество, живут
это
не так.
Это другое совершенно, это абсолютно, это посвящение себя Богу. Это не смерть, это не наложение на себя руки, это разные вещи совершенно.
Хорошо, еще один вопрос, который касается детей, но тут уже... Как-то немножко мы переходим к охране общественного здоровья и здравоохранению. Вы объявили в интервью журналистам, что 24 июня в Москве не будут продавать фастфуд и газировку. Ну, просто
это
потому,
не я
что...
объявила.
Но
это...
вы говорили об этом.
У меня спросили, я позвонила в департамент...
И вы ведь за?
Я за, конечно, да, да, я за. Это запрещено Санпином, потому что... Это запрещено Санпином. У нас в школах запрещено, значит, продавать кока-колу, попси-колу, сладкие газированные напитки, фастфуд. Поэтому, поскольку этот вечер выпускной будет 24 июня, и, соответственно... там будут школьники, то это Санпин распространяется.
Это касается только выпускных вечеров?
Конечно, исключительно.
Это только не касается всего
это
города?
Это касается выпускного вечера, который пройдет, общегородского выпускного вечера, который пройдет в парке Горького.
Теперь про весь фастфуд.
Да.
Вы же знаете, что в Москве фастфуда становится все меньше и меньше. Ну, так кажется многим. Говорят, шаурму выгоняют с улицы. Это проблема.
Я вижу, например, все это.
Я тоже вижу, но я также понимаю...
Я не считаю, что становится меньше. Я считаю, что...
Это плохо или хорошо?
Знаете, если вот говорить о фастфуде, о его влиянии на состояние вашего пищеварительного тракта, то вообще ничего хорошего от этого нет. У нас сегодня у детей выходят заболевания желудочно-кишечного тракта, в общем-то, на ведущее место. А после бронхолегочных заболеваний. Вот недавно у нас был отчет главного врача и по общей статистике. Дело в том, что фастфуд, он очень негативно влияет на пищеварительный тракт, вызывает различные заболевания, начиная гастриты, всевозможные там, значит, дуодениты, холециститы. Вызывается, вот, например, знаете, раньше заболевание, которое называлось желудочно-пищеводный рефлюкс, встречалось только у детишек. Потому что у них был незрелый желудочно-пищеводный тракт, незрелый, да? А сейчас 40% взрослого населения страдает этим недугом. Помимо той изжоги, которую они у себя ощущают, значит, это еще и 50% всех астм наших и пневмонии, и бронхитов. Потому что этот заброс, когда человек спит, в трахеальное дерево. И сегодня это приносит колоссальный вред. На самом деле все идет от неправильного питания. Люди питаются кое-как, на ходу, едят эту пищу, которую, понимаете, я перестала есть уже давно. Вот просто не ем, потому что, ну, это, потому что это вредно. Знаете, кто-то из, не помню кто, значит, из наших медиков сказал, что есть две компании, которые отравляют мир. Это Coca-Cola с Pepsi-Cola и Макдональдс. Потому что Макдональдс – это такая вот фастфуд, который как бы очень такой для здоровья. Вы знаете, суды все время идут бесконечные в Америке на эту тему. Вот, поэтому, ну... У меня отношение к фастфуду очень плохое, потому что я вижу сегодня, как страдают люди.
910-й пишет, но ведь в школах в меню хотят вести гамбургеры. Такое
нет,
может быть?
Нет, это немножко другое. Там вводят, именно там не гамбургеры вводят, там вводят, как же это называется, бутерброд, теплый бутерброд, я его видела. Ну... У меня к этому отношение, честно говоря, не очень позитивное, но там нет того, что нет в Макдональдсе, вот этих всех майонезов и прочее, там есть просто как бы хлеб, и на нем некое подобие, то, к чему привыкли. Я считаю, что этого делать не надо, сейчас по этому поводу там мы спорим активно, вот, но в школе очень жестко выдерживается санпин. Дело в том, что ведь еще гамбургер, который готовится в Макдональдсе, он получается, как он приготовлен? Это все в таком масле, в жареном, понимаете? В школе делается все либо на пару, либо в духовом шкафу. То есть очень серьезное значение имеет, как приготовлена еда. Вот, это жареное во фритюре, да, что очень тяжело, или это все-таки запеченное в духовке, что нормально для желудочно-пищеводного тракта.
Просто вот
об этом речь идет.
Юрий пишет, и до этого очень много говорили, много же родителей были недовольных тем, как реформировали систему школьного питания. И вот Юрий пишет, теперь заболевания детей выходят на ведущее место из-за бортового питания
нет,
в школах.
Нет. И оно выходит как раз из-за того, что родители дома детей кормят фастфудом. Вот из-за чего это происходит. Это не из-за того, что их в школе. И в школе как раз пятиразовое питание и нормальное питание. И, значит, что касается питания бортового, так называемого, мы и с этим разбирались. Там сегодня очень многие вещи готовят в школе. Там сегодня привозят все в высокой готовности и в школе доготавливают. Поэтому это совершенно с этим не связано. Связано с тем, мы даже хотим провести сейчас круглый стол в доме, что едят наши дети, и показать. А чем кормят родители дома детей? Чем?
Но подождите, вы хотите сказать, что проблемы школьного питания не существует?
Проблемы школьного питания существует. Она существует в небольшом абсолютно аспекте, потому что это связано с вкусовыми предпочтениями, но качество приготовления пищи и порядок ее приготовления абсолютно конкретно выдержан в рамках и санпина, и в рамках того, что ребенок должен есть в рамках определенной здоровой еды.
То есть наблюдающий пишет, что в школы надо просто вернуть готовочные столовые, это неправильно, полагаете?
Вы знаете, что у нас есть готовочные столовые в ряде школ, и мы недавно обсуждали в департаменте образования эту проблему, и с поставщиками, которые, значит, возят эту еду, и с тем же Конкором, который, как вы говорите, вот этот у них завод. Кстати, завод уникальный совершенно, там абсолютно исключено какая-то кишечная инфекция или прочее, там очень жесткое все выдержано. И то, что они привозят сегодня, они все это доготавливают.
Людмила Стебенкова, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья. Угу. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости – председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья. Я почему подчеркиваю Мосгордумы? Потому что все пишут, что, мол, хорошо Людмиле Стебенковой с зарплатой в 600 тысяч рублей. Вот 138-й пишет: «Я видел меню столовой Государственной Думы. Моя дочь с удовольствием питалась бы в такой столовой за те цены. Пустите». Ну, вы же не из Госдумы.
Я не из Госдумы, у меня зарплата не 600 тысяч рублей, моя заработная плата 130 тысяч рублей. А что касается столовой, то я, честно говоря, туда вообще не хожу. Я с собой ношу еду, ее разогреваю и ем, потому что, ну, предпочитаю вот есть то, что я готовлю сама дома. А, ну, цены у нас столовые, насколько я знаю, они достаточно нормальные. Это за 200-250 рублей можно покушать. Вот, ну, мы ввели туда диетическое тоже питание. Я поговорила с шеф-поваром, потому что ко мне обращались и коллеги, и наши сотрудники Мосгордумы. И там готовят сегодня хорошую, здоровую пищу. Поэтому, ну, цены как бы вот. Причем никакой дотации государственной этой столовой нет. Она у нас работает, там по конкурсу выиграла компания и работает, кормит.
Вот смотрите, значит, у вас диетическая пища даже можно сделать. Виталий просто 44-й возвращает нас к этой истории с запретом фастфуда.
Да, да.
На выпускных вечерах. И пишет: а почему вы не решите запретить фастфуд и колу вообще?
Понимаете, я бы с удовольствием. Я бы с удовольствием. Но, к сожалению, есть конституция. Вот, и это очень такой долгий процесс. Вы же знаете, что с этой Кока-Колой борется вообще транснациональная компания. Тяжело. Мы сегодня даже не можем запретить выпуск, например, алкоэнергетиков. Мы смогли запретить только их продажу в регионе. Вот, поэтому, ну... Кока-кола, я прекрасно помню, как дочка моя просто испортила себе желудок, потому что у них была какая-то акция, нужно было собирать какие-то там, ну, когда она маленькая еще была, там 11 или 12 лет ей было, я давала ей карманные деньги, вот она покупала себе эту кока-колу, потом значит, стала жаловаться. И проблемы начались. Ну, такой напиток, он неоднозначный, сейчас, правда, есть лайт. Вот. Но вообще в маленькой бутылке Кока-Кола содержится суточная доза сахара. Это бомба вообще, которая бьет по вашей поджелудочной железе со страшной силой. И, конечно, понимаете, вот именно то, что мы запрещаем торговать этим, продавать это в школах, как раз мы сейчас вот говорим детям о здоровом питании тоже, это и позволяет нам сегодня, ну, во всяком случае, надеяться на то, что мы детям хотя бы говорим, что хорошо, что плохо. Но есть родители, понимаете, которые сегодня, ну, любимому чаду покупают все, что оно хочет, не понимая о том, что это вредит его здоровью. Вы представляете, на Макдональдс, сколько там народу сидит, ест? Это после того, как мы прочитали с вами то, из чего все это они делают.
Когда, ну, вот 910-й пишет, издайте закон, чтобы не пускать фастфуд детей.
Значит, это, во-первых, компетенция не наша, а Государственной Думы. Это первое. Во-вторых, значит, я считаю, что это очень сложная ситуация, издать закон, запретить фастфуд. Лучше поддерживать как раз питание, здоровое питание. Понимаете, вот это проще. Сдать закон это практически невозможно.
Но на уровне семьи.
Ну, не поддерж... на уровне семьи, на уровне общепита. На уровне общепита.
А как можно это организовать?
Ну, как организовать? Вот помните, Михалков в свое время выходил с инициативы, правда, он денег просил государству.
Вот это мы помним.
Да, все, конечно, были против того, что он просил. Но идея-то себя самая хорошая, чтобы организовать как бы нормальную сеть таких кафе, где здоровая еда. Кстати, достаточно много сегодня таких кафе существует в городе. Я вот вижу, я просто не буду называть их названия, потому что не надо делать рекламу, но есть, понимаете? Поэтому вот, например, я не хожу категорически вот в эти вот, где эти крылышки жареные, забыла, как это называется, из головы вылетело. Это тоже фастфуд такой, да?
KFC, вот. Наверное.
Да не KFC. Ну, да, вот это Бургер Кинг, KFC.
А, вот, ну вот, да.
Вот эти, потом вот эти, как их... Забыла, это нет, это наша сеть была, курочка ряба какая-то. Не помню, суть не в этом. Понимаете, мы должны людям объяснить, все, что жарится во фритюре, очень вредно. Вот, понимаете, вот это вкусно, но это очень, это неимоверно вредно, понимаете? Вот, не говоря о том, что это и там и канцерогены, и все что угодно. Ну, вообще, конечно, понимаете... Надо подумать все-таки над предложением по запрету фастфуда, честно вам могу сказать, потому что, ну, столько проблем у людей со здоровьем, ну, это безумие какое-то.
А вот, смотрите, Виталий пишет, простой же вопрос, почему все сидят в Макдаке. Не у всех высокие столовые зарплаты, не у всех диетические столовые на работе. Есть нужно вот такие кафе недорогие. 910-й, а восстановите тогда нам общественные столовые.
Вы знаете что, есть недорогие кафе, кроме Макдака. Есть недорогие кафе. В них просто люди не идут, потому что они предпочитают вкусовые качества Макдак. Вот в чем дело. Понимаете, я... Вот, например, вот на Петровке напротив нашего здания прошлое открылось кафе. Там тоже самообслуживание. По-моему, «Мандариновый гусь» называется. Хорошее кафе. Это какая-то сеть такая. Они приехали из... Откуда-то из Сибири, по-моему, что ли. Вот я просто узнавала. Люди ходят, едят. Там нормальная еда. Там нет фастфуда. Понимаете? Там все приготовлено как бы. Ну,
надо просто поискать.
Надо просто... Ну, как бы, есть эти кафе, понимаете? Они недорогие. Я не могу сказать, что они все там безумно какие-то дорогие. Конечно, вот все сети, которые многие из наших там... Вот и «Шоколадница», к сожалению, она подорожала, я вижу там... Хотя там еда неплохая. Но
Петр да. вообще пишет тем, кто, мол, про Макдональдс пишет, он достаточно дорогой. Ну, чтобы вы знали, просто, может быть, кто-то забыл об этом. Мосгордума совместно с Департаментом здравоохранения планирует запустить проект «Здоровая столица», направленный на повышение здоровья у населения. Это как?
Информирование здоровья. Дело в том, что здоровье населения на 55% зависит от образа жизни. И только на 15% от системы организации здравоохранения. В отличие от смертности. Смертность на 49% зависит от системы организации здравоохранения. Потому что, ну, понятно, быстро привести, оказать помощь и прочее. Поэтому как раз проект «Здоровая столица», он и посвящен информированию москвичей о том, как уберечься от того, чтобы заболеть. Вот, например, вчера... Ну, мы провели очень серьезную акцию в городе, публичную акцию «Контролируй свое давление». Потому что, ну вот, 14 числа там считается по одним, по другим 17 мая, это Всемирный день гипертонии, Всемирный день борьбы с гипертонией. Гипертония является заболеванием, которое способствует возникновению инфаркта, инсульта, ранней инвалидизации людей, поражение почек, поражение сосудов головного мозга, что вызывает ишемию сосудов головного мозга, потерю памяти, деменцию, то есть вот такие вещи. Поэтому 30% людей страдают гипертонией, но они об этом не знают вообще. И мы вчера, вот мы провели круглый стол на прошлой неделе на эту тему, у нас выступали главные специалисты, и главный кардиолог, и терапевт. Ведь почему возникает гипертония? Да? Есть причины, есть разные как бы. Есть такое понятие идиопатическое, да, значит, это непонятная как бы причина, но или совокупность неких причин. Ну, например, на возникновение гипертонии большое влияние оказывает вес человека. Если вес снижается, там, каждый килограмм, он уменьшает на определенное количество миллилитров сутного столба давления. Так, употребление соли. Вот японцы добились вообще большого прогресса в сердечно-сосудистых заболеваниях, нормализовав потребление соли и сахара у населения, да. Сегодня потребление соли в день 5 граммов. У нас, как правило, народ употребляет до 15. Потому что все солит, пересаливает и прочее, да. Это здоровое питание, опять же, не переизбыток жирной такой пищи, тяжелых жиров, да. Это двигательная активность, режим сна и отдыха нормальный, ну, возможный, во всяком случае, да, двигательная активность. Вот эти вот позиции, они очень сильно влияют на возникновение гипертонии. Помимо того, что на это влияет, там, например, патология почек может тоже действительно оказывать влияние на возникновение. Но это специальная такая история. И если человек контролирует свое давление, вот он пришел, у него давление высшее, как бы граница нормы, это 140 на 90. Это граница между как бы патологией уже и нормой, да? Если у него давление превышает 140 на 90, ему нужно пойти к врачу, сдать анализы, посмотреть, что влияет на гипертонию, питание, вес, или, может быть, у него какая-то патология, которую нужно скорректировать. Очень часто бывает, что гипертонию удается корректировать только снижением веса, например, и нормализацией там, потребления соли, к примеру, да? там, двигательная активность.
Слушайте, ну вот я почти уверен.
А если этого нет, то тогда назначается специальный препарат.
Вот. Я почти уверен, что если не пришло сообщение немного, если, то вот-вот придет сообщение, что-нибудь типа, ну, померяю я давление, оно будет у меня высоким, а попробуй записаться к терапевту.
Элементарно. Сегодня, вот вы знаете что, я могу сказать, что очереди в поликлиниках города Москвы мы победили. Это точно. Сегодня вы можете записаться к врачу, если нет каких-то форс-мажорных обстоятельств, если все сразу не заболели, да, но в течение 3-5 дней.
Но очень, ты все очень равно часто попадешь.
А зачем к специалисту? У нас сегодня, у нас врач, понимаете, мы терапевта всегда принижали. Терапевт – это не диспетчер, это врач. Он сегодня способен разобраться во всем. Зачем вас посылать к кардиологу, например? Если у вас, вас нужно обследовать, терапевт легко вам. Мало того, вам можно не обязательно идти к терапевту. Вы можете пойти в отделение профилактики, там вообще никаких очередей нет. Вам тоже там назначат обследование, возьмут анализы, просмотрят, скрининговые сделают исследования и как бы уже потом запишут к врачу. Но в любом случае, человек, который... Вот вчера у нас были пикеты по городу, где мы мерили давление всем людям. Вот мужчина один, 180-90 давление. Я ему говорю, вам нужно обязательно... А я себя хорошо чувствую, не пойду. Я говорю, так понимаете, в чем дело? Вот еще немножко у вас будет инфаркт или инсульт. Еле-еле уговорили там. Понимаете, многие сказали, да, мы обязательно пойдем. То есть достаточно много людей, которые все-таки к нам подходили, измеряли давление. Скажи, это платно? Мы говорим, это все бесплатно. Мало того, вы можете в поликлинику вообще в любое время сходить и померить давление совершенно бесплатно. Не записываясь вообще ни к чему. У нас во всех поликлиниках сейчас сестринские посты. Приходите, меряйте давление, и все. Это важнейший момент. Я хотела бы, чтобы все наши слушатели прислушались к моим словам. Действительно, от этого зависит ваше здоровье. Потому что у нас сегодня сердечно-сосудистые заболевания по смертности на первом месте. Мы побороли сегодня смертность от инфаркта. Мы снизили ее в 3 раза в Москве за счет создания сети центров сосудистых, когда в течение 2 часов вас везут, делают стентирование, у вас налаживается кровоток. Инфаркт мы предотвращаем, развитие его. Но нам нужно не довести до инфаркта, а для этого вот в этом состоит цель проекта «Здоровая столица».
582-й. Я пришел с острой болью, меня отказались принимать без талона.
Значит, объясняю. Если вам пришел с острой болью, значит, еще раз, дорогие друзья, значит, с острой болью вас обязан принять дежурный терапевт. Он есть в каждой поликлинике. Если по какой-то причине вам не дают талон дежурному терапевту, есть дежурный регистратор, есть главный врач, пожалуйста, вас обязаны принять с острой болью. Просто обязаны. Обязаны. Вот. Поэтому как бы это нарушение, то, которое... Я же не говорю, что у нас все прекрасно. Есть у нас человеческий фактор.
Но люди могут требовать тогда, получается.
Конечно, абсолютно. Вы можете это требовать. В принципе, у нас поликлиника, она предназначена для оказания плановой помощи, да, для оказания экстренной помощи, это стационары и скорая помощь. Но если вы пришли в поликлинику, у вас острая боль, конечно, вас обязаны принять и посмотреть.
Скажите, тут вот Евгений вспоминает, он не единственный. Евгений, читаю, зашел в свой личный кабинет и столько увидел липовых процедур, вплоть до прививки от гепатита, и, мол, воровству уже 25 лет, страховая медицина воровская. Это была история в конце прошлого года.
Я могу сказать следующее. Это личный кабинеты, которые были сделаны нашим фондом обязательно медицинского, как раз для того, чтобы люди могли контролировать то, что им проводят. Я могу сказать следующее. На самом деле, это большая глупость.
Открывать?
Прежде всего, нет. Глупость тех руководителей, которые заставляют, или там врачей, которые это делают. Потому что у нас сегодня подушевое финансирование. То есть, независимо от того, пришли вы в поликлинику, не пришли, поликлиника за вас получит подушевое финансирование, там, порядка 5000 рублей в год. Поэтому писать о том, что они вам что-то сделали, ну, это смешно, понимаете? Там очень серьезно с этим разбирались. Видите, никто никаких планов там не ставит. Вот люди приходят, да, мы заинтересованы в том, чтобы люди к нам приходили.
Но они же не просто так,
чтобы они приходили на диспансер. Понимаете, я не знаю, зачем это. Вот, ну, это глупость, понимаете? От этого не зависит ни их зарплата, ничего. Я не понимаю, для чего это. Вот для меня до сих пор непонятно, зачем. Зачем? Непонятно, понимаете? Поэтому на самом деле, значит, я, дорогие друзья, всех вас приглашаю в наши центры здоровья. Их у нас более 70 в городе. Либо в отделении профилактики есть. Вы можете туда прийти без всяких очередей абсолютно. В центрах здоровья вам помогут и питание наладить, и дать рекомендации по снижению веса, и даже отказаться от табакокурения. А что касается развития этого проекта «Здоровая столица», то, конечно же, мы планируем дальше в рамках его пропагандировать диспансеризацию. Кстати говоря, здоровое питание тоже. Это очень важные моменты. То есть заниматься первичной профилактикой, комплексом мероприятий, которые позволят снизить заболеваемость неинфекционную у москвичей. Но очень важно, чтобы люди сами относились с трепетом к своему здоровью. Чтобы они не боялись ходить в поликлинику, там вас никто не укусит, ничего с вами никто не сделает. И опять же говорю, в отделении профилактики очередей нет.
483-й, опять же, пишет, к участковому врачу вообще невозможно попасть. Может быть, это проблема разных районов?
Вот мне бы хотелось, чтобы 483-й написал бы конкретно поликлинику, в которой он не может попасть к участковому врачу.
Но здесь может быть объяснение, потому что, вот, например, Светлана пишет про Балашиху.
Но это Московская область.
Да, но это Московская область, и это нужно
подчеркнуть. Я говорю только о Москве.
Так, 7373948, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Скажите, а семенами торгуете вы? Нет.
Спасибо. 7373948. Может быть, не туда попал. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот это ваша собеседница говорит по поводу поликлиники. Вот я проживаю в Марино.
36-я поликлиника, да. 185-я поликлиника, да.
Да, но нам вообще там отказывают в лечении. Понимаете? Просто отказывают. Жена инвалид, сын инвалид.
Знаете что, вот я... давайте так, вы можете оставить оператору свои телефоны, адрес, это Марьино, это мой избирательный округ, я конкретно выясню ситуацию, кто вам отказывает, и мы разберемся, потому что сейчас всем людям будет неинтересно слушать, значит, что и кто, и, знаете, очень часто мне задают эти вопросы, на самом деле, когда я разбираюсь, ситуация оказывается несколько другая. Поэтому я прямо сейчас после эфира вам тут же перезвоню. Оставьте свой телефон, пожалуйста. И мы с вами побеседуем, кто что отказывает. Если люди это отказывают намеренно, они будут наказаны.
Здесь уже пишут про Сормовскую 9, диагностический центр номер 3, это 483-й. Юрий пишет про Строгино, 96-ю поликлинику, откуда в лучшем случае посылают в другую поликлинику, в Митино, с тремя пересадками. Но вот в результате реформы же так получилось?
Нет, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что у нас поликлиники все, их было раньше 450.
Теперь меньше.
Их теперь, да, вернее, 250. Их теперь 46 взрослых амбулаторных центров. И в каждой поликлинике, где какие врачи были, где какие анализы они могли сдать, они, собственно, там и остались. Они объединены вокруг амбулаторно-поликлинических центров, то есть базовых поликлиник, где у нас установлено оборудование КТ, МРТ, там, ультразвуковые аппараты экспертного класса, то, чего раньше не было вообще. То есть, например, у нас КТ было 15 на Москву, а сегодня их 115 компьютерных
томографов. Раз вы сказали про МРТ, а МРТ можно получить бесплатно?
Конечно.
Это МРТ, предусмотрено,
конечно,
теперь.
Да, конечно, это всегда было бы. Это все в рамках обязательно медицинского страха. Так вот, ехать из поликлиники 96-й в базовую поликлинику нужно для прохождения вот этих исследований. Но если раньше вы вообще никуда не могли поехать, то теперь вы проедете, ну, тремя остановочками. А всю помощь вы получаете в своей поликлинике 96-й, вы ходите к врачу, к специалисту, вы сдаете там анализы, все анализы у нас забираются в поликлиниках, вы проходите те исследования, которые... Поэтому это только на исследования, которые требуют высокотехнологичные.
Ну вот хорошо, значит, наш слушатель, вот мы номер записали, мы вам его передадим, а тут один за другим тоже спрашивают, а нам-то куда жаловаться? Мы же не можем все звонить Стебенковой, чтобы она разбиралась.
Нет, а почему? Почему? Я разбираюсь со многими. Вы знаете, очень часто мои разбирательства разбирательство приводит к тому, что люди немножко недопонимают ситуацию. Поэтому, пожалуйста, я готова. На сайте Гордумы есть мой телефон.
Да.
Пожалуйста, я могу даже продиктовать. 495-957-0356. Это приемная моя. Пожалуйста, звоните. И мои помощники, если меня не будет, все запишут. Мы со всем разберемся. В 60% случаев выясняется, что люди что-то недопоняли.
Что касается функционирования здравоохранения, как бы это сложно ни звучало, вот нам говорят, что сейчас эффективной можно считать диспансеризацию населения.
Это очень важно.
Да, но люди-то не знают об этом.
Люди должны понимать, что если их возраст делится на 3, то они имеют право пройти диспансеризацию. Почему? Потому что у нас начинают диспансеризацию после 21, в 21 год, 24 и дальше.
Их не обязаны провести через диспансеризацию, они имеют на это право. То есть
они имеют на это
гражданин
право.
Гражданин сам должен захотеть.
Гражданин обязан вообще-то по закону это сделать. Ответственности, правда, за это нету. Он обязан это сделать. Если он, его возраст не делится на 3, то он имеет право на профилактический осмотр. То есть это несколько меньший объем диспансеризации того, что он проходит, но тоже достаточно серьезный. Поэтому вы можете, естественно...
Люди этим пользуются?
Люди ленятся это делать. Они считают, что у них все хорошо. Вот как я вам привела пример с мужчиной. Он говорит, я себя хорошо чувствую. 180/90. Ну... Понимаете, у меня 4 тонометра. Один дома, другой на даче, третий на работе и четвертый в машине. Потому что я периодически, вот у меня там года 2 назад были проблемы, у меня подскакивало давление, там были перенапряжения там какие-то, ну, у меня по жизни. И я как бы его постоянно контролировала, потому что это нужно делать все время. Понимаете, когда у вас болит голова, измерьте себе давление, посмотрите. Понимаете, это может, у вас может быть там гипертонический криз, который нужно купировать, и гипертония будет... Чем быстрее вы начнете вмешиваться в состояние своего здоровья, тем у вас прогноз позитивнее будет, понимаете? Вот у меня, например, дело не дошло до гипертонической болезни, я как бы обошлась такими мерами простыми. Вот, ну, как бы я всем рекомендую это делать, это очень важно. И не бойтесь ходить в поликлинику. Еще в отделении профилактики очередей нет вообще никаких.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло. Да, здравствуйте. Вот, мне кажется, как говорил Козьма Кутков, зри в корень, так сказать, в корень проблемы, так сказать, то, что капитализм, получение, цель которого получение прибыли, вот, ради получения прибыли, вот, производитель продуктов питания добавляет, то есть всякие химикаты там, так сказать, и прочие там, так сказать, ну, так сказать, генномодифицированные продукты и все прочее.
Ну, генномодифицированные мы запретили законом, слава богу, добились этого. А что касается количества консервантов, наверное, да, всевозможных вот этих добавок, которые способствуют длительному хранению, ну, понимаете, здесь ваш выбор, либо вы покупаете эти консервы, либо вы их не покупаете. Вот,
но не консервированные дорого, говорят вам.
Что не консервированные?
Ну, свежие продукты, они же дороже, чем вот эти, в которых то пальмовое
знаете,
масло,
что?
То
вот
еще
вы,
что-нибудь.
Вот я сегодня покупала, например, зашла в магазин, да, вот курица там тульский, какой-то бройлер, что ли, как называется, стоит 105 рублей килограмм. Это недорого. Вы ее купите и запеките в духовке. Все. Какие вообще вопросы? Зачем вам что-то покупать там консервированное, пересоленное, переперченное и прочее? Пожалуйста. Значит, если вы видите, что этот продукт там излишне соленый, там, да, или как бы он вам не подходит, пожалуйста, купите, сделайте, сами приготовьте. Ничего сложного в этом нет.
504 пишет, а вот в диагностическом центре на Дмитровском шоссе нет флюорографии просто. 276, вот вы, говорит, ты посылаете к врачу, а там с чего спрашивают, меряют давление, говорят, а у вас рабочее-то какое? Откуда я знаю?
Значит, доктор, это вообще глупость какая-то, что значит рабочее? Если у человека давление выше 140/90, то, ну, я не знаю, это какая поликлиника? Давайте оставьте, я просто разберусь, что за глупости какие-то говорят. Значит, если рабочее давление, нерабочего не бывает. Бывает давление, которое повышенное. Если оно выше 140/90, нужно разбираться, что
Людмила, у вас. Людмила Стебенкова, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, была сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.